Trump.
Шел я лесом, плыл я морем, и по воздуху летел, и на полюсе я мерзнул, и в Африке потел, что мне путь хоть трижды млечный, о тебе лишь думал я, и хотел сказать при встрече: здравствуй, родина моя. А ты по мне, конечно же, скучала, и карточка моя всегда в кармане пальтеца. Если в отношениях нет начала, то значит, что не будет в отношениях и конца. Я живу не современно, но живу я не по лжи, и уверен непременно, у тебя есть точка G. Даже если был нетрезвым и без нижнего белья, быть хотел бы тебе полезным, ты же родина моя. А ты по мне, конечно же, скучала, и карточка моя всегда в кармане пальтеца. Если в отношениях нет начала, то значит, что не будет об отношениях и конца. Конечно же, скучала, и карточка моя всегда в кармане пальтеца. А если в отношениях нет начала, то значит, что не будет в отношениях и конца. Шел я летом, плыл я морем, и по воздуху летел, я мёрзнул, и в Африке потел. Опа! 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 Даже если был нетрезвым и без нижнего белья, опа! Опа! Америка и Европа.
Добрый день, это программа «Дифирамб», у микрофона Ольга Бычкова, а в студии с нами музыкант, композитор, продюсер, автор, исполнитель, даже вот тут миллион слов совершенно существует. Александр Кутиков, здравствуйте.
Добрый день.
Мы по вас тоже скучали, это давно как у нас тут не бывали.
Я вас постоянно слушаю, поэтому я скучаю меньше.
Очень хорошо, будем слушать друг друга.
Будем слушать друг друга,
да. Ну что, прекрасно, что вы пришли сюда, я очень рада, что вы принесли два диска с собой.
Да, два
диска. И наш звукорежиссер Светлана Ростовцева уже готова тут запускать один за другим.
Ну да, один диск мой, другой диск моя «Машина времени». Мне вообще везет на то, что как только я заканчиваю свой диск сольный, тут же на горизонте рисуется окончание нового диска «Машины времени». Это все для меня сваливается в одну страшную историю, страшную в том смысле, что напряжение рабочее просто колоссальное.
Страшную, но прекрасную.
Ну, прекрасную, конечно. Да, конечно, конечно. Вот. И поэтому я принес две пластинки, два диска. Они вышли практически одновременно.
Около года назад.
Да, приблизительно около года назад. А вот на днях, я думаю, что к концу мая появятся виниловые версии этих альбомов.
Ух
мы
ты.
Это делаем в Германии, да.
А раньше делали так?
Да, конечно. Угу. Конечно, это не первый наш опыт. Мы делаем
это
на аудиофильском виниле. Тяжелый 180-граммовый винил, самый качественный, там, и так далее, и так далее, и так далее. Мы планировали это сделать ко дню рождения «Машины времени», 26 мая. Но, видимо, чуть-чуть задержится пластинка, потому что в мире настолько вырос спрос на винил, что если там, скажем, 3-4 года тому назад можно было в течение месяца напечатать пластинку, то теперь обязательное ожидание порядка 3 месяцев.
Очередь стоит.
Стоит очередь. Это даже с поддержкой, с помощью там разных компаний, я не буду их называть, потому что это может быть с рекламы.
По знакомству и вот это
по знакомству,
да.
Все
через заднее лицо.
Нет, мир не очень меняется, даже там.
Да. Слушайте, ну это удивительно с винилом, это правда, ведь не было такого еще несколько лет назад, когда в ходишь в магазин, где продают всевозможную музыку, и чтобы был прямо отдельный, огромный, целый отдел с этими большими, красивыми квадратными конвертами.
За последние 5 лет продажи винила в мире выросли в 300 раз.
Ничего себе.
Да.
А вы это как объясняете?
Я объясняю это тем, что техника, которая раньше стоила больших денег, я имею в виду вот это аналоговая, вертушки, усилители ламповые и так далее, она очень сильно подешевела. Из-за того, что колоссальный прогресс в области, так сказать, новых технологий там, и так далее, и так далее. Это, как правило, ведет к удешевлению продукции.
Ну да.
Вот. И она стала доступна, эта техника, значительно большему количеству людей. И очень много людей хотят услышать музыку так, как ее записали музыканты. Не оцифрованную, или же оцифрованную, но в лучшем качестве. Это не MP3 и даже не CD. На виниле всегда музыка звучит намного богаче, красивее и интересней по звуку, по многим-многим параметрам. Вот. И поэтому, естественно, выросли продажи виниловых пластинок. Так что здесь
а все... вы для виниловых версий записываете отдельно или это...
Нет, мастерим отдельно.
Ага.
Специальный мастеринг делается под виниловую пластинку. И в частности, под 180-граммовый вот этот вот аудиофильский.
Не
винил.
В России?
Нет, не в России.
А в России не делается такое?
Нет, не делается. И нет, скажем, такого оборудования, которое позволило бы получить мастера вот этого качества, которое необходимо для печати такого типа виниловых пластинок.
Вам интересно вот это вот этот вот мир технологий?
А я звукорежиссер по
специальности. Нет, я понимаю, да, но оно же меняется все время.
Ну, я понятно, стараюсь, да, стараюсь меняться, я читаю, смотрю, общаюсь
с коллегами. Вы по-прежнему находитесь внутри, да, вот этого всего?
Обязательно. Мне это было интересно, там, скажем, лет с 17. Я в 18 лет я уже работал в комитете по радиовещанию и телевидению в цехе трансляции и внестудийной записи. И был самым молодым звукооператором на концертных передвижках. То есть концерты я начал писать с 18 лет, как звукооператор, потом как звукорежиссер.
А потом как исполнитель.
Ну, тут уже я не записывал. Хотя нет, я записывал практически все альбомы «Машины времени» и был продюсером всех альбомов «Машины», в частности.
Ну, потому что, в общем, как-то не все люди умеют меняться вместе с технологиями, временем. Вот этим всем.
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот это обязанность человека постоянно учиться. Если ты хочешь не только выглядеть молодым, но и ощущать себя молодым, ты должен жить теми дыханиями и теми вибрациями, которые рождает сегодняшний день. Нельзя жить с головой, повернутой назад. Каждый день чему-то учит. Во всяком случае, что-то предлагает. Для того, чтобы, там, скажем, научиться, да, чему-то новому, чему-то интересному. Поэтому, да, я нахожусь, так сказать, как говорят, в тренде.
Мы сейчас поговорим обязательно о вашем третьем альбоме «Бесконечно мгновенно». И давайте что-нибудь оттуда сейчас еще послушаем.
Ну,
что мы хотим оттуда
давайте.
Взять? Скажите нам.
Ну, возьмем песню, которую я называл «Моя песня», потому что она, в общем, где-то про меня.
Так.
Между губой и перу, где в небесах еще живет надежда, достану вас и разгоню хандру. Я больше никогда не стану прежним. Между Тверью и Орлом, где во дворах коты едят черешню, достану вас, что спрятан под крылом. Я больше никогда не стану прежним. Джонни Уокера, поставь-ка что-нибудь из кокера, раз выпить я со старым рокером, рокером, со спокером. Налей-ка, друг, мне Джонни Уокера. Между вечностью и сном, где на трубе играет ангел нежный, достану вас и в городе ночном. Я больше никогда не стану прежним. Налей-ка, друг, мне Джонни Уокера, поставь-ка что-нибудь из кокера, раз выпить я со старым рокером, рокером, да, покером. Налей-ка, друг, мне Джонни Уокера, поставь-ка что-нибудь из кокера, раз выпить я со старым рокером, рокером, да, покером. Налей-ка, друг, мне Джонни Уокера, поставь-ка что-нибудь из кокера, раз выпить я со старым рокером, рокером, да, покером. Налей-ка, друг, мне Джонни Уокера.
как человек, который просто по роду деятельности неизбежно вслушивается в разные голоса, на радио ты работаешь. Я могу вам сказать, что у вас какой-то вот какой-то удивительный совершенно драйв такой внутренний в голосе. Это вы включаете специально на какую-нибудь кнопочку нажимаете там где-нибудь в голове у себя? Или, да, или всегда нет. Так само работает?
Нет, это само работает. Когда я делаю вот эту музыкальную работу, то есть пою и играю, то, скажем, это другое состояние вообще, не такое, как в жизни. Я в жизни намного спокойней и сентиментальней, чем, скажем, вот в момент работы на студии или же особенно в момент, когда на сцену выхожу. Это какие-то космические силы.
А там что происходит?
Ну,
адреналинище?
Адреналинище, да. Сначала я волнуюсь очень, даже сейчас, несмотря на то, что...
Да, вы волнуетесь?
Да, я волнуюсь.
А вы на сцену выходили, наверное, примерно 586 миллионов раз, плюс-минус.
Я не буду считать, я могу сказать, что свои подсчеты, такие основанные на официальных данных, я закончил уже давно. Мы за 10 лет работы в Росконцерте с 80-го по 90-й год сыграли 2750 концертов.
Угу. Не представляю.
Ну да.
Космос.
Да. Космос. Ну а вот за 48 лет, нам скоро будет 48, я имею в виду машину времени, сложно просто подсчитать количество концертов. Ну плюс еще какие-то сольные концерты.
Ну это такая пятизначная цифра.
Ну очень всего. Много.
Да, какая-нибудь. Ну так и что? И вот вы с таким послуженным списком.
Вот я
вы все равно волнуетесь.
Я все равно волнуюсь.
А вы волнуетесь? У вас что происходит? Вы как-то...
Ну мне хочется, чтобы состоялся какой-то контакт с залом, чтобы получилось отдать залу, скажем, ту энергию, которая копится у меня в жизни, и, скажем, наладить какой-то интеллектуальный такой контакт с залом. Это очень тяжело, на самом деле. Вот этот, вывести зал вот на этот контакт, чтобы тебя слушали с пониманием того, что ты поешь.
Да, чтобы вот этот вот мостик вдруг возник, да. Вот прям да. Такая вот, такой да. Вот как труба, такая, да. Как канал между вами.
Да.
И, а чего вы боитесь, когда вы выходите?
Вот, что не получится.
Ну, что не получится, что, не знаю, там, что вы забудете слова, условно говоря, ну, что откажет
забыть,
техника.
Это
чего
это
вы боитесь страшно. Больше всего?
Да уже в этом смысле не боюсь ничего. Уже и техника много раз отказывала, и слова забывались в самый неожиданный момент. Да нет.
Расскажите смешно. Ну, историю
самое
в
главное,
таком случае
да,
скажут мне слушатели, как вы забыли слова, например.
Ну, можете себе, сама по себе история смешна, если я забыл однажды текст песни «Поворот», который я пою с 79-го года.
Который знают все, кроме вас.
Да, в этот вечер. Вот, это, конечно, было смешно. Всем было смешно, и в зале, и в группе, и мне. То есть это все восприняли правильно.
Ну, конечно, конечно. Ну, не ругать же вас за это.
Да, забывает слова. Случается все. Но в основном, конечно, переживание за то, чтобы, скажем, состоялся вот этот контакт, и чтобы люди ушли после концерта, получив то, ради чего они заплатили деньги. У меня отношение, скажем, ко всем нашим поклонникам очень трепетное. В том смысле, что они не только делятся, там, скажем, своими деньгами, приходя на наши концерты, покупая билеты, часто не очень дешевые. Но еще самое главное, они делятся своим временем. Временем из жизни. Это самое дорогое. Поэтому я ко всем отношусь с большим уважением, я имею в виду. К
это важно, да, да, это важно. И не всегда, кстати, бывает.
Не всегда это бывает, да. Но, видимо, в силу того, что мы уже достаточно долго живем на этой земле и многое помним, скажем, однажды я прочитал интервью Пола Маккартни, в котором он написал, что он сказал, что он очень хорошо помнит, как однажды, там, в возрасте там, 12 лет, ну, совсем был мальчишка, еще группы не было, Битлз не было, он пришел на концерт Билла Хейли, заплатив совершенно фантастические для себя, для мальчика деньги. И он это запомнил. И он понимает, что все его благосостояние, он самый богатый музыкант, да, на свете, можно так сказать, это же деньги его поклонников. И поэтому он считает себя обязанным им. И в возрасте более чем 70 лет он все равно продолжает турить.
Угу.
Потому что
они ждут.
Они ждут, и он обязан, независимо ни от чего, приехать, там, скажем, даже если здоровье не очень хорошее, или там, ну, все бывает в жизни. И уж тем более он бы мог бы этого не делать, имея такой колоссальный денежный мешок. Но у него есть обязанность перед теми людьми.
Ну да, которые... это не имеет никакого отношения
не
к мешкам,
имеет,
на
вообще,
самом деле.
Да.
Да. Вот я, прям мой любимый вопрос, вот я вам его тоже задам. Я его Андрею Макаревичу задавал тоже. Вот когда
не
вы...
может быть.
Да. Когда вы в 100 миллионов раз...
Андрею.
Нет, это я просто к тому, что... Да. Это я оправдываюсь, просто что я все время об этом спрашиваю. И еще там у разных людей я это спрашиваю.
Да.
Когда вы в 100 миллионный раз исполняете «Поворот», и вот это все вот, да? А публика же хочет все равно слышать... то, что она любит, и то, что она слышала тоже миллион раз, но она все равно этого хочет. Вот вы, как вот вам это дается? Вам это не надоело, там, не скучно?
Мне абсолютно не надоело, потому что я очень люблю эти песни. И я счастлив, что они написались. Если они написались, то и понравились потом людям, то как я могу, скажем, на концерте обделить людей, не спеть эту песню. Они, может быть, кто-то пришел специально для того, чтобы послушать.
Наверняка, ее. Конечно.
Значит, я обязан. Я это делаю, но я делаю с большим удовольствием, потому что это хорошая песня. Она удачная песня. Не только это. Вот. Мне доставляет истинное наслаждение музицировать в компании таких музыкантов хороших, как «В машине» или «В нюансе». Ну, «Машина», конечно, ближе, потому что «Машина» — это жизнь.
Целиком.
Да. Угу. Вот. Ну, да. Я сыграл первый концерт с «Машиной», мне было 19 лет, а Андрюшке было 17. А сейчас мне 65, а ему... 60.
Да, у вас только что был юбилей, поздравляю вас с прошедшим. Давайте мы сейчас, чтобы слушателей наших тоже не обделять, у нас минута с небольшим осталась, давайте еще под конец этой части, под новости, что-нибудь еще поставим, что можно поставить на минуту. Давай. Ничего нельзя. Не будем. Все, тогда в начале следующего часа поставим что-нибудь уже так, с чувством, с толком, с расстановкой. А Макаревич, знаете, что ответил на этот вопрос?
Не знаю.
Он сказал, вам же не надоедает молиться каждый день, про одно и то же произносить.
Ну, у Андрея часто приходят образы, да, такие поэтические. Он вообще блестяще говорит, он очень красиво мыслит, поэтому хорошо говорит. Я в этом смысле человек менее одаренный.
Ой, ну ладно.
Я знаю это,
ой,
поверьте,
ну ладно,
мне. Это так.
Ладно,
это так.
Ладно. Мы сейчас будем говорить о вашей сольной карьере. Тем более здесь многие слушатели задают очень много разных вопросов на эту тему. И сделаем мы это через несколько минут после новостей и небольшой рекламы.
Дифирамб.
Александр Кутиков у нас в дифирамбе сегодня. Очень рада вас здесь видеть.
Спасибо.
И
взаимно.
Все мы рады, что вы пришли с двумя дисками, и мы еще успеем поставить что-нибудь еще. Вы хотели что-то такое сезонно-синоптическое?
Ну, сейчас
исполнить.
Только что прозвучал прогноз погоды. Я, честно говоря, не помню, когда на 9 мая шел снег.
Это правда.
Это какие-то мистические или магические знаки сверху нам даются. Надо их научиться все-таки читать, воспринимать и делать выводы правильные. А если можно, мы послушаем песенку, которая называется «Снежок».
Как раз.
В тему.
Воскресенье, каждый куст, поводок, капюшон. Пастернак, Левитанский, Есенин, наизусть между строк хорошо. Не прощен, извини, лотерея, ерунда, потому отрешенный. Телефон не звонит, батарея, иногда одному хорошо.
Хорошо же, конечно, приятно, несмотря на снег. Это же вот тоже «Бесконечно мгновенно», да?
Да, да, это с альбома «Бесконечно мгновенно».
А вот объясните, вы его записывали, вы же его записывали не с нюансом?
С нюансом.
С нюансом, да?
С нюансом, но потом я очень сильно переработал всю запись, которую мы сделали в студии. Это предыдущий альбом я записывал со шведами в Стокгольме. А сводил и мастерил на Эбби Роуде. Здесь вот с этим альбомом такая история не получилась, потому что экономика наша находится в очень сложной ситуации, и спонсоров, людей, которые могут помочь реализовать такие масштабные проекты, как запись на Эбби Роуде, просто нет. Вот, мы записали все в Москве, на моей студии. Единственное, что я мог сделать, это отмастерить, отправить материал, и мастерил на Эбероуде, у того же инженера, которого я очень люблю, и который считается лучшими ушами Эбероуда. Вот, так что... Вот
тут, Саша спрашивает. Саша, вашу смс-ку мы вначале прочитали, почему нет песен «Машины». И, конечно, мы готовы поставить дальше какую-нибудь песню «Машины», да, но на самом деле Саша спрашивал, почему нет нот песен «Машины», аккорды гоните, Саша.
Ну, этим хозяйством занимается Андрей у нас. Я занимаюсь звукозаписью, продюсированием там, и так далее, и так далее. А вот издательской деятельностью в смысле нот и книг, это у нас Андрюша, он писатель. Это вопрос к нему. Вот
перевели стрелки, короче.
Ну, что делать? Приходится.
Ну, да. Олег спрашивает вас, кто для вас самый главный критик творчества? Кому первому вы показываете материал?
Скажем, человек, которому я показываю свой материал, там, скажем, да, первому, это моя жена. Все 34 года. Она терпеливо выносит всю эту музыкальную, все это музыкальное сумасшествие.
Она вам прямо делает какие-то замечания, там что-нибудь?
Нет.
Или...
Нет.
Вот как она?
Нет, она просто слушает и говорит, нравится, не нравится, и все.
А если не нравится, то что?
Нет, это разбор полетов, это не по ее части. Разбор полетов, это по моей части. Самый главный критик у меня, это я.
Да.
Вот. Из-за этого я очень долго делаю сольные альбомы. До тех пор, пока мне самому не понравится, я песню не покажу людям. У меня очень много есть заготовок музыкальных. Но, к сожалению, на мой взгляд, они просто недостаточно состоятельны.
Вася спрашивает, а есть ли ваши записи в HD-качестве?
Есть,
конечно. В чем проблема?
Есть.
Да,
есть. И вот альбом, который будет на виниле, это как раз самое высокое качество, которое только возможно.
Да, которое только может быть вот сегодня в нашей реальности.
Да.
А, Сэм задает вопрос из Башкортостана. Что для вас хобби, спрашивает провокатор Сэм? Ваши индивидуальные проекты или игра в машине времени? Ха-ха.
Да ни то, ни другое. Так сказать, это все музыкальное, так сказать, творчество. Хобби. Хобби у меня есть одно. Я люблю полежать на диване, посмотреть футбол и выпить красного вина. Вот это мое хобби. А все остальное – это работа.
А, ну, вы довольны вашей индивидуальной карьерой и тем, как вот это все складывается? Вот вашим одиночным полетом?
Сольные проекты?
Угу.
Ну, я не могу сказать, что я доволен. Но я в некотором смысле фаталист. И там, как происходит, так происходит. Я знаю, что у моих альбомов хорошая карма. Но, там, скажем, то, что касается сольной концертной деятельности, там достаточно много сложностей, потому что у меня есть график машины времени. Барабанщик, который играет в нюансе, он играет еще в ногу с вилой и в кукурузе. Гитарист играет и в кукурузе, и еще в одном проекте Павлик, и плюс еще занимается студийной деятельностью, как сессионный музыкант и аранжировщик. Да. И очень сложно совместить графики. Поступает предложение, допустим, а в этот день концерт у «Машины времени». Конечно, я отдам приоритет «Машине». То же самое. У нас есть внутренняя договоренность, что вот эти большие проекты, в которых участвуют музыканты, они как бы приоритетны. Поэтому, там, если, опять же, поступает предложение, но у Димы, у барабанщика, концерт «С ногу свело», он играет «С ногу свело». Поэтому, да.
Потому что у него тоже есть свои договоренности, как
да,
и у всех.
Совершенно верно, да. Вот. И поэтому, да, концертов не так много, но зато когда мы собираемся на эти концерты, мы играем с большим удовольствием и, по-моему, очень неплохо.
Виталий спрашивает через Твиттер, почему нет тяжелых и драматических песен?
Да жизнь.
А вот действительно нет, вот я подумала. Да. Я
жизнь,
не задумывалась.
На самом деле она без того тяжела и драматична. Еще об этом писать, это масло масляное, так можно, как говорится, мордой в салат. Вот от этой вот драматичности угодить. Вот. Я стараюсь жить всегда, независимо от того, как происходит жизнь вокруг меня, жить, как сказать, радуясь. Радуясь каждому дню. У меня это, слава богу, получается.
Так если всегда это было? Или
да,
вы
это
научились?
Было всегда. Нет, это было всегда. На меня не действует ни пропаганда, ни там, иные события, которые происходят в жизни страны или там, в мировом масштабе. Я в курсе всего, у меня есть на все свое мнение. Но жизнь моя, она одна. И поэтому каждый день он не принадлежит никому. Кроме меня и моей семьи. И все.
Егор из Москвы пишет строгое такое сообщение. В вашем сольном проекте играет барабанщик. В песне про снег услышал только ритм-секцию. Расскажите об этом.
Егор. Ритм-секция – это барабанщик, бас-гитарист и ритм-гитарист. Ритм-секция – есть в любой группе. Если вы услышали ритм-секцию, значит, вы услышали и барабанщика, и бас-гитариста, и гитариста, который играет аккомпанирующую партию. Это я.
Видите, ну, он очень внимательно слушает, Егор, внимательно. Владимир из Екатеринбурга интересуется, что вы сейчас читаете и слушаете.
Слушаю я много всего, но там, скажем, в основном я слушаю классику, если вот так по большому счету брать. Но
это,
тем не менее.
Классика это что?
Классическую музыку.
Ага.
Но при этом я слушаю все, что меня интересует, там новые альбомы, новые группы. Я слушаю, там, допустим, недавно я скачал там, сингл Coldplay, Imagine Dragons, потом что еще, ну, скажем, Джон Майер. Ну, есть масса интересных людей. Аль Джей. Очень хороший.
Альджи очень, да.
Вот, у них очень хороший сингл тоже. Да много, музыки хорошей много. Но, скажем, душа моя и сознание отдыхает, когда я слушаю классическую музыку. Все-таки я в процессе своей жизни выяснил, что я родился и возрос на классической музыке, конечно.
А когда вы слушаете Альджи или Coldplay, например, вот такое вот, когда вы слушаете, у вас возникает ощущение, что это пришло вот какое-то совершенно там другое незнакомое поколение, и у них есть что-то такое, чего не было, например, у вас.
Да, у них есть что-то такое,
вот
чего
что
не
вот
было
это?
У нас,
да.
Но у них нет того, что было у нас.
Ну, это расшифруйте обе позиции.
Значит, ну, дело в том, что они, скажем, музыканты вот этого нового поколения, особенно там, в заграничье, они все намного лучше играют. Просто вот изначально они намного
да?
лучше играют, чем во времена Beatles, там, Rolling Stones там, и так
далее.
А
почему?
Потому что за вот этот период, там, в течение там, 40-50 лет, появилось очень много музыки разной. И я не завидую, кстати, новым молодым музыкантам. Им нужно осваивать пространство музыкально значительно больше, чем приходилось делать нам в свое время. Вот. А, скажем, музыка современная впитала в себя все направления. И, скажем, арт-рок, и блюз, и ритм-н-блюз, и кантри, и рок-н-ролл. И все вот это, если взять в совокупности, это очень большой объем. Вот. Они играют лучше, чем мы, но они хуже придумывают. Вот раньше...
Музыкально
то не группа,
или...
вот их материал, скажем, если бы они бы данный материал музыкальный в иной транскрипции, в исполнительской, которая соответствовала бы там 60-м, 70-м годам, представили, они бы не были бы популярными тогда. Понимаете?
Угу. То есть вы считаете, что они не соответствуют, или там кто-то
в большинстве
из них
своем
лично
они
не
пишут,
соответствует тому уровню, который
пишут,
есть сегодня?
Они пишут не те канта, ну, мелодии.
Ага.
Канта – это мелодия, да. Вообще музыка, самое главное в музыке – это мелодия.
Конечно.
Особенно для тех, кто воспитан на классической музыке. У современных музыкантов, на мой взгляд, есть перекос в сторону, скажем, в сторону барабанов. Такая этническая, что ли, так сказать, история. Влияние африканских музыкантов. Это очень интересно. Это чрезвычайно красиво. Но там нет мелодий. Тех, которые присущи вот этой вот европейской музыкальной цивилизации. Или почти нет. Вот у Coldplay
есть.
Да. У них есть, да. У них
то есть там что-то такое бывает, что в тебе падает в мозг, и ты не можешь от него избавиться.
Совершенно верно. И это не повтор, такой крючок из трех нот, как это обычно бывает в современных там шлягерах или там популярных песнях. А это действительно серьезная проработанная мелодия с очень интересной гармонией, с движением интересным. Я имею в виду гармонии относительно канта. Это все, скажем, ну, это все из области теории музыки.
А это у меня такое непатриотическое впечатление, что как-то у нас некоторая отсталость присутствует в этом смысле. Или, ну, или просто, или на самом деле нет.
Ну, вы знаете, если бы в искусство, скажем, с моей точки зрения, оно находится вне патриотических чувств. Вообще.
Это да.
В мире.
Это правда.
Вот, и поэтому говорить об искусстве с точки зрения патриотизма, на мой взгляд, просто бессмысленно.
Ну, хорошо. Давайте говорить об искусстве с точки зрения искусства. Или это нормально, что, например, ну, вполне достаточно там, на страну одной-двух качественных групп и музык, и как бы не надо ждать больше?
Нет, конечно, это ненормально, но есть вещи, на которые, скажем, повлиять очень сложно. Потом количество и качество групп – это во многом отражение того, что происходит в жизни людей, в жизни страны. У нас, на мой взгляд, не востребованы по-настоящему талантливые люди. В любой области. Талантливые, умелые, профессиональные. К сожалению, моему.
И нет запроса на многообразие, мне кажется.
Нет запроса на многообразие.
В отличие там, от той же Англии, допустим.
Да, совершенно верно. Но это касается не только музыки, это касается всего.
Ну, это касается всего, и поэтому распространяется тоже на музыку.
Ну, естественно. Но, тем не менее, все-таки, там, скажем, искусство и идеологические какие-то доктрины, вещи, по большому счету, несочетаемые. Во всяком случае, для меня.
Вот нам нужно поставить еще одну песню, и пускай это будет «Машина», да?
Ну, да.
Да? Ну, мы успеваем просто еще поставить ответ.
Давайте, давайте.
Что мы возьмем?
Давайте поставим 40 лет тому назад. Эту песню мы написали с Андреем вдвоем. Я ее пою.
Сколько там минут она длится? Нормально, да? Только потому что вот один очень быстрый вопрос задает вам слушатель из Питера. Он говорит, вот за кордоном был опрос, спрашивали. И теперь вас тоже он хочет спросить.
Да.
Джон или Пол?
Для меня эти люди неразделимы. Для меня Битлз вообще неразделимы. И еще более того, у меня там есть пятый человек, которого я не отделяю от группы Битлз. Это их продюсер.
Угу, конечно.
Джордж Мартин.
Да,
великий человек. Величайший продюсер. И фантастический был человек. Вот тот не так давно ушел. Нам посчастливилось в процессе работы на Эбби-Роуде с ним познакомиться и подружиться. Он совершенно уникальный человек. И сын у него талантливейший тоже. Продюсер Джайлз Мартин. Так что Битлз для меня это не просто 4, это 5 человек.
Спасибо вам большое. Это был Александр Кутиков, и мы еще успеваем послушать «Машину» с большим удовольствием.
Кричали мне, держись. Вновь кричал приблизился к ней. Ваш похмельный бал. Все идет по кругу в тот и раз. Никогда раздастся крик, нас кто-то обманул. Жаль, я не увижу ваших глаз. А я бежал за ней, я загнал. Думал только о ней, непонятно как. Ускорял я шаг, только ни на шаг не приблизился к ней. Я не приблизился к ней.